«Особое мнение».
Добрый вечер, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, и в гостях у нас сегодня Евгений Альбац, заместитель главного редактора журнала «New Times».
Добрый вечер.
У нас новость последних часов, которая все как-то нарастает и расширяется, это подписи. Подписи в пользу Касьянова, выдвижения Касьянова. Значит, уже известно, что Богданов этот порог как бы фальшивых подписей преодолел успешно, все хорошо, а у Касьянова какой-то караул. И слушатели очень интересуются, что вы по этому поводу думаете. Уважаемый Евгений Марковна, пишет Анатолий, почему у Касьянова оказалось так много фальшивых подписей, если их предварительно проверяли? И масса еще вопросов, конечно, по этому поводу. Но давайте с самого начала. Действительно ли они фальшивые, как вам кажется? Или там какая-то еще история?
Значит, дело в том, что ни для кого не секрет, что собрать 2 миллиона подписей в 59, если мне память не изменяет, регионах России невозможно. Если у вас нету государственной структуры, которая бы это делала, а тем более, если вы оппозиционный политик, каковым сейчас является Михаил Касьянов, это по определению невозможно. Известны расценки, которые существуют за сбор подписей. Где-то это $1 за подпись, где-то включается административный ресурс и покупается база данных, где-то вывешивается объявление о том, что приглашаем на работу зарплаты, там зарплата в 2-3 раза выше указывается, чем в среднем по региону и так далее. Технологии все эти известны. Совершенно очевидно, что ситуация, в которой был Касьянов и Богданов, они были в достаточной мере одинаковые, только у Касьянова она была еще сложнее. Богданов, лидер непонятно какой партии, которая почему-то называется Демократическая партия России, как на парламентских выборах его партия получила, если мне память не изменяет, 79 тысяч голосов.
Ну, кто-то из наших слушателей посчитал, что 90 тысяч, но в любом случае, от 90 тысяч до 2 миллионов.
0,13 он набрал.
Да.
Я смотрела эти данные на сайте ЦИК, может быть, я просто не помню точно, 79 или 89
порядок
тысяч. Да? Значит, ему надо было собрать, соответственно, там в 20-30 раз больше было подписей. Смешно думать, что господин Богданов мог бы это сделать. Более того, если вы посмотрите историю господина Богданова, вы увидите, что этот человек 5 раз пытался избираться в тот или иной офис с депутатом того, сего, 5-го, 10-го. И каждый раз ему этого не удавалось. И вдруг сейчас он сообщает, что вообще-то они собрали 3 миллиона 100 тысяч подписей, но ЦИК они представили 2 миллиона. Ну, понятно же, что здесь был использован административный ресурс и прочий иной. А в ситуации
я
Михаила
прошу
Касьянова...
Вы считаете, что у Богданова есть административный ресурс, которым он может пользоваться?
Ну, безусловно.
Он ему предоставляется.
Ну, безусловно. Тут нет, он, собственно, это не скрывает, как и не скрывает то, что он работал в структурах «Единой России» долгие годы, да? Угу. У него то ли компания, пиар-фирма, которая так или иначе была связана с «Единой Россией». А теперь, что касается Михаила Касьянова. Понятно, что человек, который на протяжении 3 лет был премьер-министром страны, значительно более известен, чем лидер несуществующей партии. Понятно, что в этом смысле, с точки зрения популярности, Касьянов мог набрать значительно больше подписей. Также очевидно, что сегодня оппозиционному политику практически невозможно срентовать зал, чтобы собрать необходимые там собрания избирателей, да? Поэтому у Касьянов был в этом смысле поставлен значительно более жесткие условия. И то, что там могли у него быть фальшивые подписи, нет, вопрос, конечно, могли, скорее всего, есть. Просто меня поражает. Вот они пропускают, ЦИК пропускает Богданова для того, чтобы этим выборам придать, ну, хоть какой-то видимость легитимности.
Ну,
да?
Касьянов же, в принципе, тоже никому не угрожает.
Вот, казалось бы, если бы у нас во власти были люди умные, а не мелочные, мстительные, они бы тоже себе сказали. Ну, замечательно, понятно, что Медведев, будучи преемником Владимира Владимировича Путина, однозначно побеждает. Даже понятно, что он побеждает в первом туре. Сейчас уже социологические опросы показывают там 62%. Ну, в общем, смешно,
ну,
что там говорить.
Все
в порядке. Тогда есть Зюганов, который всегда участвует в выборах от коммунистической партии. Есть клоун Жириновский. И был бы лидер правых, там, либеральной оппозиции и так далее, Михаил Касьянов. Почему надо устраивать всю эту клоунаду, цирк, посмешище, Совершенно не понимаю. Вот я не понимаю их логики. Хотя мне тут один умный человек вчера сказал, что, наверное, в этом наша проблема, что логика, которой мы оперируем, да, она не имеет никакого отношения к тем представлениям о реальности, которые существуют в Кремле. А это крайне извращенные представления реальности о том, что происходит в России, как реагируют люди и так далее. Они за последние годы привыкли, что сила все переломит, что надо ломать через колено. Вот ровно это они сейчас и делают.
Я напоминаю, что у нас в студии Евгения Альбац. Мы в программе «Особое мнение». Мы сейчас сделаем небольшую паузу. Вернемся к вам через 3 минуты. Меня зовут Ольга Журавлева. До встречи.
Как давно мы не встречались. Реклама.
Нет времени дойти до брокера? 11.32. Интересуетесь инвестициями, но не знаете, с чего начать? 11.32. Компания «Финам» представляет СМС-сервис для решения ваших финансовых вопросов. Отправьте СМС со словом «Финам» на короткий номер 11.32. Финансовый консультант перезвонит вам. Ведущие специалисты инвестиционной компании «Финам» расскажут о фондовом рынке все. «Финам» – надежно, оперативно, удобно. Стоимость СМС 2 рубля 46 копеек без учета налогов. ЗАО «Финам».
Читайте в журнале «Огонек». Дари, дари ясно. Новая посленовогодняя примета. Все меняются подарками. Вот и все дела, что сдаст преемнику управделами президента. По прозвищу «Змей». Новый лидер Косово. Герой старых сводок Интерпола. Журнал «Огонек» уже в продаже.
Не отказывай себе ни в чем. Реклама на «Эхе». 959-0551.
Умный?
Да не дурак.
Заходи. На этой неделе программа «Без дураков» выходит не в четверг, а в среду после 22 часов. И гость Сергея Корзуна – герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Георгий Гречко. Программа «Без дураков» в среду после 22 часов. О славных 90-х поговорим в новой программе Нателлы Болтянской и Евгения Ясина «Славные 90-е». В этот четверг вступительная программа «Причина кризиса. К чему шла советская экономика?» Программа «Славные 90-е» в четверг после 22 часов.
В воскресенье после 19 часов программа «Дым Отечества».
Сегодняшний взгляд на события прошлого.
Какие события?
Выбор за вами.
Голосование на сайте «Эхо Москвы» уже идет.
Аборигены почему-то съели кука. За что не ясно, молчит наука. Мне представляется совсем простая штука.
А нам тоже, потому как поступило предложение продолжить супервикторину. Теперь по юмористическим песням Высоцкого. Проверь свои знания у главного. Зайди на наш сайт echo.msk.ru и ответь на вопросы викторины.
Переживаю, что съели кука.
48 минут с Наргиз Асадовой и Алексеем Венедиктовым.
Стоп! А что если прибавить минуту? И тогда это уже 49 минут с Наргиз Асадовой и Алексеем Венедиктовым. Это же совсем другое дело. Теперь мы говорим о выборах в Соединенных Штатах Америки.
По четвергам в 21 час после новостей.
49 минут. Проведите свое время с нами.
Мы знаем ценность подлинной демократии.
«Эхо Москвы» от винта.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер еще раз. Это Ольга Журавлева, программа «Особое мнение». У меня в гостях сегодня Евгений Альбац, заместитель главного редактора журнала «New Times». Мы вот заговорили про подписи, и наши слушатели стали реагировать. Я, кстати, напоминаю номер +7 985 970 45 45 для ваших смс-сообщений. И Ольга пишет. Из вашего выступления, что собрать 2 миллиона подписей невозможно, можно сделать только один вывод. Касьянов сознательно шел на фальсификацию. Ну и Богданов, соответственно.
Значит, из моего выступления стоит сделать следующий вывод, что когда принимали этот закон, о необходимости для самых выдвиженцев, да, для представителей партии, которые не прошли в парламент, о необходимости сбора 2 миллиона голосов, заранее Кремль знал, что честно сделать это невозможно. Вот это кошмар нашей сегодняшней ситуации, что принимаются законы, которые заранее предполагают, что люди должны будут обманывать. Это, И государство с нами все время играет в такую вот такие кошки-мышки, да? Придумываются эти ловушки, потом Государственная Дума то ли по глупости, то ли от того, что они думают, что их это не затронет, принимает эти законы, а потом граждане вынуждены для того, чтобы выживать в нашем замечательном отечестве или заниматься политикой, или делать то, что необходимо, или вести бизнес, да, и так далее, вынуждены эти законы нарушать. После этого приходит наше чудное государство, хватает за руку, точно зная, что выполнить этот закон нельзя, хватает за руку и говорит: о, ребята, мы вас поймали. Значит, Касьянов, как любой оппозиционный политик в Российской Федерации, действует в предлагаемых обстоятельствах. Но вы спросите любого действующего политика в стране, любого человека, который не вчера родился, и он вам скажет: собрать 2 миллиона подписей легально невозможно.
Тогда
не имея административного ресурса.
Тогда встречный вопрос от господина Рогова. То есть даже в продолжение темы. Нет никаких сомнений, что Касьянов заранее знал, что честно не наберет 2 миллиона. То есть он повторяет вашу мысль. Зачем, спрашивается, шел на выборы? Чтобы теперь заявить на весь мир, что выборы в России нечестные?
Но, между прочим, это вот то, что сейчас происходит с Касьяновым и с Богдановым, то, что у Богданова... Вот мы с вами зафиксировали факт. Собрать 2 миллиона подписей в более чем половине регионов Российской Федерации невозможно, не имея административного ресурса. Все, невозможно. Зафиксировали. Значит, и тот, и другой, и Богданов, и Касьянов в своем багаже имеют какое-то количество подписей сфальсифицированных. Угу. При этом государство применяет закон в отношении одного из кандидатов, господина Касьянова, а в отношении другого закрывает глаза и говорит: ой, ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу. Государство не может себе позволить это делать. Государство, собственно, существует исключительно для того, чтобы устанавливать правила игры и чтобы иметь агентов, министерства, ведомства и так далее, которые бы заставляли эти правила игры работать. Вот ни для чего больше не существует государство, которому мы с вами платим деньги, в ежедневном, ежемесячном режиме отчисляя свои налоги. Поэтому в данном случае все претензии должны быть обращены к государству, которое, заставляет, принимает законы, которые заведомо неисполнимы, а потом для одних этот закон делает обязательным, а для другого закрывает глаза и говорит: нет, я на это не буду обращать внимания.
Но в том же вопросе нашего слушателя есть еще такая фраза: жаль, что Касьянов не будет участвовать в выборах. Набрал бы свои 1.5% и утерся на всю оставшуюся жизнь.
Нет, я думаю, что Касьянов набрал бы больше. Я думаю, что Касьянов реально мог набрать больше.
Но все равно это было бы несущественно.
Что значит несущественно? Существенно то, что у людей должна быть альтернатива. Вот есть кандидат партии власти, господин Медведев. Есть кандидат у коммунистов, господин Зюганов. Есть кандидат у клоунов, господин Жириновский. И, наконец, в стране по всем опросам от 10 до 20% голосующего населения придерживается правых, либеральных, демократических, это очень довольно спектр большой, да, взглядов. Угу. Значит, вот этим людям важно, чтобы кто-то артикулировал их позицию. Повторяю, я много раз говорила здесь на «Эхо» об этом. Выборы – это процесс. Когда мы приходим к избирательным урнам и опускаем свой бюллетень, это уже финал. И это одна лишь очень небольшая часть выборов. Выборы, прежде всего, процесс, в ходе которого представители разных политических сил, разных групп интересов имеют возможность артикулировать позицию этих сил, этих интересов, этих групп населения, артикулировать ее для всех и отстаивать, лоббировать, если хотите, интересы вот той группы населения или той группы интересов, которую они представляют. Это безумно важно. И Касьянов в этом смысле поступил абсолютно правильно, потому что если бы он был зарегистрирован, он получил бы публичную площадку, телевидение, время на телевизионных каналах, и он бы сумел донести свою позицию до населения России. Вот ровно поэтому его и снимают с выборов. Потому что то, что Богданов доносит нечто, вообще, которое невозможно разобрать, на тему, что и хорошо, что политическая апатия, вот здесь он меня на программе говорил на «Эхо Москвы», да, все, задача Богданова – дискредитировать само понятие демократической партии. Вот ровно для этого он и существует.
Я прошу
прощения. У Касьянова была возможность артикулировать позицию, которая... Пусть это не демократического большинства, пусть это даже позиция либерального чиновничества. И тем не менее важно, чтобы это была позиция представлена.
Один из наших слушателей как раз по поводу чиновничества задавал вопрос. Дело в том, что, ну, как он пишет, у нас невозможен такой переход. Почему люди, когда они чиновники, они ничего не меняют, как только их отправляют в отставку, они начинают кричать, что вот там, о нормах демократических, о либеральных идеях и так далее. Он считает, что обратной дороги нет. Можно из политика, хорошего политика стать хорошим чиновником, а из чиновника стать хорошим политиком невозможно.
Ну, я думаю, что бывает на самом деле по-разному. Тем более у нас еще пока мы находимся в таком стране, в ситуации перехода, у нас нет устоявшихся в этом смысле норм, нет династий политических и так далее. Но надо, кстати, заметить, что все аналитики писали о том, что первый срок президента Путина с точки зрения экономической политики был достаточно либерален. И исполнителем этой либеральной политики был прежде всего премьер-министр Михаил Михайлович Касьянов.
Но у него была очень плохая репутация в какой-то момент.
У него была репутация,
вот эти 2% которая, знаменитые.
Да, которая ему была создана, между прочим, олигархами в конце 90-х годов. Тогда использовались различные пиар-механизмы. Я не хочу сказать, что Михаил Михайлович Касьянов был безгрешен. Более того, у меня нету, как бы, так сказать, достаточных фактологической или документальной базы, чтобы это утверждать. Я не видела таких документов. Да, я знаю о том, что о многих людях, которые так или иначе были связаны с внешним долгом, говорили о том, что они работают за процент. И ровно это говорилось в отношении Касьянова. Я даже не хочу рассматривать. Это вопрос для журналистов-расследователей, для того, чтобы этим заниматься. Mm-hmm. Да? Я говорю о том, что очень важно, что выборы – это процесс. И очень важно, чтобы там были представлены различные альтернативы, чтобы у людей было из чего выбирать. Вот о чем я говорю.
И чтобы у власти была картинка, сколько людей как думают.
Да на власть плевать. Власть, понимаете, в данном случае власть совершенно здесь не важна. Власть делает то, что она хочет, и, собственно, в любой стране власть делает ровно то, что общество позволяет ей делать. Принципиально...
Ну, тогда что тогда говорить о том сюрреализме, который вы говорите, что вы не понимаете логики? Это значит, что мы позволили так с нами поступать?
Дело в том, что ведь мы не для нас, ни для кого не ново, что в стране установился авторитарный режим, да? Власть, построенная на торжестве одной корпорации, которая захватила все лестницы власти, сделала сферу принятия решений абсолютно нетранспарентной. Кто-то это называет корпоративным государством, кто-то говорит о том, что это мафиозное устройство государства. Это можно, так сказать, спорить о терминах. Важно то, что с точки зрения имиджа Кремля на Западе, в том числе с точки зрения имиджа людей, которые уходят сейчас или в ближайшее время могут уйти из Кремля, мне казалось бы, было бы очень важно допустить Касьянова до выборов и хотя бы сделать такую телевизионную картинку для CNN или BBC, где вот, смотрите, у нас представители разных политических сил участвуют в выборном процессе. Они из этого делают клоунаду. Они тем самым еще больше делегитимизируют эти выборы, результат которых мы сегодня уже знаем. Вот мы сегодня знаем, что 2 марта 2008 года президентом Российской Федерации будет избран Дмитрий Анатольевич Медведев по той простой причине, что он является преемником Владимира Владимировича Путина. Вот по поводу американских выборов мы знаем только одно, что они состоятся 4 ноября 2008 года. Все. Вот мы не знаем, никто там будет, никто будет номинирован на демократической партии, никто будет номинирован на республиканской партии. Мы ничего больше не знаем. Значит, выборы и так, выборы с заведомо известным результатом, выборы заранее нелегитимные.
Вот, кстати, о человеке, о котором уже зашла речь, вас просят прокомментировать выступление Медведева на гражданском форуме. Очень много всевозможных уже по новостям проходило цитат из Медведева. И про 90-е, которые мы будем преодолевать, и про то, что мы будем продолжать, как это называется, экономическую политику либеральную и всякую такую.
И про то, что необходимы свободные средства массовой информации, что гражданское общество...
И про то, что мы не будем расторгать отношения с неугодными кому-то там странами, неудобными для западного мира. Масса всего. Как вам это все видится?
Дело в том, что мне кажется, что комментировать сейчас слова Дмитрия Анатольевича Медведева невозможно. Мы не знаем, что мы комментируем. Мы комментируем то, что ему вложил в голову Владимир Владимирович Путин или его штаб предвыборный, который, как известно, является администрацией президента. Да? Мы позицию самого Медведева пока не знаем. Тем не менее, мне кажется, что то, что он, его слова о том, что необходимы разные свободные СМИ, о том, что необходимы разные СМИ, в том числе негосударственные СМИ, мне кажется важным, что он это артикулировал на публику. Другой вопрос, что мы с вами хорошо знаем, что можно говорить о том, что у нас в стране просто расцветает пышным цветом демократия, и при этом устраивать то, что устраивали там с Алексаняном в «Матросской тишине», да, или то, что устроили с Наташей Мораль, которые объявили оружием массового поражения, да. Вот это все как бы сосуществует. Поэтому мы, кстати, когда Медведев был назван преемником, мы в своем журнале The New Times на первой полосе сформулировали требования к Медведеву, которые, на наш взгляд, позволят определить, является ли он действительно либеральным политиком, как сейчас его эмиссары доказывают в основном на Западе, что это вот все должны быть счастливы, что это либеральный политик. Мы сформулировали эти требования. Пока мы не видим, я во всяком случае не вижу, чтобы Дмитрий Анатольевич Медведев соответствовал тем параметрам, которые мы там указали. Посмотрим, что будет.
То есть пока это такой пластилин какой-то невнятный. Просто мы знаем, откуда он явился, а вот что там из него слепится, пока не
знаем. Пока мы знаем, что это ретранслятор.
Понятно. У нас в программе «Особое мнение» Евгений Альбац. Я еще раз напомню номер +7 985 970 45 45, по которому вы можете с нами связаться. Мы сейчас прервемся ненадолго. И закончим программу через 5 минут. Добрый вечер. Еще раз от программы «Особое мнение», последняя ее часть. Меня зовут Ольга Журавлева, и у нас в гостях Евгений Альбац, заместитель главного редактора журнала New Times. Как раз по поводу журнала небольшое отступление от остальных новостей. Несколько вопросов относительно того, почему в регионы не поступает журнал вовремя. Вот в Петербурге жалуются и еще в каких-то местах. Говорят, что не поступил очередной номер журнала. У вас были какие-то на этот счет проблемы, вопросы?
Нет, не было. Я обязательно...
Говорят, что нет.
Знаете, вот мой корреспондент числа, как раз Илья Барабанов, в воскресенье был в Санкт-Петербурге. Он специально смотрел в киосках, был и на Невском, и в Гостином дворе. Журнал был.
Может быть, разобрали весь.
Может быть. Вообще, на самом деле, это правда, что сейчас очень резко повысился спрос на журнал, и мы очень этому рады. На всякий случай могу вам сказать, если вы зайдете на сайт www.newtimes.ru, там в рубрике «Как купить» указано, где, в каком городе продаются. Вообще мы распространяемся во многих городах России и во всех крупных городах уж безусловно. Но я передам нашей службе распространения и возьму вот эти сообщения, чтобы
выяснить, в чем дело. Вот, кстати, еще одно от Бориса из Ярославля. До чего же жаль, что ваш журнал дико трудно купить у нас в Ярославле. Почему-то с декабря особенно одна точка в 600-тысячном городе – это ужасно, пишет Борис.
Я обязательно скажу нашей службе распространения, чтобы они разобрались, что происходит в Ярославле. Спасибо, я вам буду очень благодарна, если вы будете об этом сообщать. Тогда нам проще будет выяснять причины, почему журнал куда-то не приходит. Но вы учтите, что начиная со среды, на сайте www.newtimes.ru вывешивается полностью полная версия журнала, в том числе даже с фотографиями.
Спасибо. Вот Зинаида, служащая, видимо, и читательница тоже, не только слушательница, спрашивает, почему вы редко поднимаете проблемы российской провинции. У меня друзья в разных городах, везде стон. В Волгодонске у людей нет работы, в Махачкале не работают предприятия, с декабря нет света, в Туле пенсионеры просто голодают. Поговорите с провинциалами стабильной великой России. Люди в малых городах с трудом выживают в этой самой любимой, при этой самой любимой власти и так далее.
Ну, хороший вопрос, вы абсолютно правы. Не хватает рук, могу вам честно сказать, не хватает рук. И буду очень вам благодарна, если вы нам будете сообщать о темах, которые в провинции, которые вы хотели бы, чтобы, о которых мы написали. Наш электронный адрес info@newtimes.ru. Просто не хватает рук, могу вам совершенно честно сказать.
Понятно. Тогда обратимся уже к темам таким общечеловеческим, но опять у нас вот с политикой масса интересных вопросов. Владимир пишет из Москвы. Начальник Генштаба России Балуевский заявил, военная сила может быть и должна быть применена для демонстрации решимости высшего руководства страны отстаивать ее интересы. Интересы России во многих вопросах противоположны интересам США и европейским странам. Пишет уже сам Владимир. Так что, война из-за Косово, Абхазии, пути газопроводов – реальность или это шантаж слабонервных?
Я думаю, что шантаж слабонервных. И потом, это та риторика, к которой так привыкли наши военные. И сейчас, поскольку все время мы, Россия в своей внешней политике все время выступает как медведь, который пытается всем наступить и отдавить ногу, то, соответственно, неудивительно, что и люди в погонах начинают говорить в этой стилистике. Тем не менее, я думаю, что слишком много интересов на Западе, бизнес-интересов, счетов на Западе, чтобы вот, бомбить собственные банки, офшоры и так далее.
И вот по поводу этого несколько было вопросов, ну, таких чисто риторических, там, что делать, как жить дальше. И вот когда Медведев заявляет по поводу того, что будет продолжаться курс на рыночную экономику, все будет замечательно и хорошо, как вы считаете, это действительно будет продолжаться, потому что мы просто уже настолько связаны с Западом, что мы просто уже не выйдем из этой рыночной экономики никуда и не замкнемся в своем мире?
Ну, мне, конечно, хотелось бы думать, что железный занавес не будет опущен. Я искренне надеюсь, что Медведев не заинтересован в таком развитии событий. При этом, мне кажется, что сама конструкция, которая предложена сегодня, президент Медведев, премьер-министр Путин, представляет, она очень, в ней заложен огромный конфликт, колоссальная, с моей точки зрения, проблема, такая двуголовая власть в условиях жесткой монополизированной президентской республики. Поэтому сейчас делать какие-либо прогнозы совершенно невозможно. Когда, какие-то заявления Медведева, в том числе по внешней политике, весьма расходятся с заявлением того же Владимира Владимировича Путина. По Конституции Российской Федерации именно президент России отвечает за проведение внешней политики страны. Соответственно, будет очень любопытно посмотреть, что же будет, когда Медведев по полномочиям, по статусу будет заниматься внешней политикой.
И как на это будет реагировать? А у Путина останутся вроде бы те же личные какие-то вот связи, его там статус в международной политике.
Полгода.
Но уровня полгода вот этого уже не будет.
Да нет, ну да? На полгода. Угу. На полгода останутся, да. А потом все равно есть протокол. Понятно, что премьер-министр России, да еще с рейтингом Владимира Владимировича Путина, это будет мощная должность. Но мне также кажется, что... Ну, посмотрите, у нас очень любопытное в журнале, я прошу прощения, что рекламирую собственный журнал, вот там как раз дискуссия идет между Сергеем Зверевым, который в 99-м году был заместителем руководителя администрации президента, и Владимиром Миловым, который был заместителем министра энергетики, вот о том, что, как же они между собой, Медведев и Путин, будут делить власть. Мне кажется, они там очень любопытные высказывают на этот счет соображения, и очевидно, что никто не знает. Между прочим, ведь регламент совершенно не прописан, что будет между 3 марта и началом первой недели мая, когда должна пройти инаугурация. Да? В Центризбиркоме даже не все понимает, как и что будет происходить. Никогда же этой ситуации в нашей стране не было. Вот такой прямой де-факто передачи власти от уходящего президента к избранному президенту у нас никогда не было. Никогда. Ни в Советском Союзе, ни в России. Как вы помните, Ельцин ушел в отставку, значит, в декабре
1999
года Путин стал исполняющим обязанности. Передача власти была от исполняющего обязанности Путина Владимира Владимировича к президенту Путина Владимира Владимировича.
Избранного, да.
А, значит, Горбачев уходил, с ним ушла вся страна, Советский Союз, и поэтому он перестал быть президентом. И поэтому президент РСФСР Борис Ельцин передавал власть президенту России Борису Ельцину. А вот ситуация, при которой 3 марта будет избран президент Штрих, который при этом в это самое, будет оставаться первым заместителем председателя правительства Российской Федерации и сам себя будет потом отправить в отставку. В общем, там совершенно, мы очень подробно, кстати, Наташа Мораль делала этот материал, она опрашивала многих конституционалистов, и мы подробно пишем о том, что там абсолютный вакуум с точки зрения регламента, с точки зрения протокола. Это все надо сейчас на самом деле прописывать.
Как же за 15 лет никто не озаботился протоколом-то?
Ну, видимо, вот потому что все 15 лет казалось, что власть будет переходить от одного к такому же...
Ну, она фактически так и пытается переходить. Ну,
не первый раз сама. У нас так переходит власть. Первый раз у нас власть переходит не вот таким образом. Вот де-факто от уходящего президента к избранному президенту. Да причем к избранному президенту, который в это время к тому же является действующим лицом, политическим назначенцем прежнего президента в исполнительной власти. Такого не было никогда. Вот так вот, это об этом никто не задумывался, потому что вопрос протокола, регламента, шаговый протокол, который принят во всех развитых демократиях, потому что это делает предсказуемым то, что может произойти в государстве, да, и действия правительства делают предсказуемым, у нас этого нет. Потому что вот у нас на самом деле все построено... Это нестабильность. Понимаете, у нас все построено на понятиях, на том, что как-нибудь договоримся, на том, что все чрезвычайно нетранспарентно, что какие-то дяди в кулуарах наверху где-то что-то как-то решают. А вот это в нормальных странах все прописано.
Спасибо большое. Наша программа, к сожалению, подошла к концу. У нас в гостях была заместитель главного редактора журнала New Times Евгения Альбац. Я, естественно, передам все ваши сообщения по поводу журнала. Меня зовут Ольга Журавлева. Это программа «Особое мнение». Всего доброго.
Спасибо.